Вадим Кленин. Тайна оранжевого карлика. Первое. И снова снился тот же сон. Обворожительная креолка, одетая лишь в мужскую сорочку, вылетала спиной в ростовое окно. Каким-то чудом профессор умудрялся схватить ее за руку, но женская кисть была в крови. Она выскальзывала, и в конце концов девушка с глазами цвета имбирного меда срывалась в пропасть. Сегодня ее предсмертный крик совпал с телефонной трелью. Продрав глаза, профессор Селиверстов облегченно вздохнул. Он по-прежнему сидел в своем кресле на третьем этаже ООО «Силикон Сапиенс», одного из подрядчиков инжинирингового гиганта ПАО «Заслон». Профессор окинул взглядом обстановку. Массивный стол традиционно был заставлен стопками отчетов. На книжных полках стояла техническая литература, среди которой затесалась пара романов Азимова и Хайнлайна. Из приемной долетел чарующий аромат кофе. Секретарша лет 5 назад привезла рецепт из марокканской пустыни, и теперь после каждой дневной сиесты заваривала шефу маленькую чашечку, чтобы тот взбодрился. Селиверстов с удивлением посмотрел на мобильник, который продолжал надрываться. Он выдрессировал мозги этой пластиковой коробки так жестко, что даже о мировой катастрофе та должна была сообщить мягким женским сопрано с легким мурчанием. Всех важных абонентов встроенный искусственный интеллект отслеживал через доступные паблики, помогая мужчине начинать разговор с правильных слов и интонаций. Сейчас же звонок был из базового набора рингтонов. Профессор подергал мышку компьютера. В углу монитора светилась все та же дата – 18 сентября 2050 года. На часах было ровно 14:00. До конца дневного отдыха оставалось целых 10 минут. Желанных, законных и потому золотых. Чертенок в мозгу предложил позвонить знакомой потомственной ведьме и попросить ее прочитать самое жуткое проклятие для спамеров. Кто же еще мог потревожить его в такой неурочный час? Селиверстов заставил себя успокоиться. Потянулся, широко и сладко зевнул. Не прокатило. Спамеры не оценили его великодушие и продолжали настойчиво воровать его время. «Точно прокляну!» – проворчал он, но за трубкой все же потянулся. Звонок раздражал, и хотелось снова посидеть в тишине. Номер был совсем незнакомым. Отсутствовало и предупреждение о спаме от оператора связи. Лишь в последний момент, когда большой палец готовился нажать отбой, мозг зацепился за странность. Номер был 13-значным. Плюс 7, 67, 65, 43, 43, 21, 08. После рождения 10-миллиардного землянина на всей планете добавили к номерам всего одну цифру, и их стало 12, если считать и международный код. «Не понял», — удивился профессор. Он повертел аппарат, вышел и снова вошел во входящие. 13 арабских цифр по-прежнему недобро светились инфернальным огнем на белом экране. «Всегда знал, что в спамеры набирают чертей из преисподней», – пробурчал Селиверстов. Число 13 пугало его с самого детства. Каждый раз, когда оно появлялось, профессор придумывал разные способы его не заметить. Остался он верен себе и в этот раз. Хотя эти, вероятно, с Альфы Центавра. Только недавно он прочитал в интернете историю про планету Альфа-Центавра Би-Би. Адское местечко в не самом далеком космосе. Она была настолько близка к своей звезде, что поверхность постоянно плавилась, представляя собой океан раскаленной магмы. Центавры мгновенно подтвердили свое реноме. Звонок стал как будто мрачнее и намного противнее. Селиверстову этот инфернальный визг надоел, и он нажал зеленую кнопку. «Просто любопытно!» — рявкнул он в трубку. «Какого лешего вам надо?» На том конце его агрессию не отзеркалили.
«Олег Петрович Селиверстов?»
— мягко поинтересовался смутно знакомый женский голос. «Допустим», — уже не так агрессивно ответил профессор. «С кем имею честь?»
«Олег Петрович, вы в огромной опасности, как и все человечество».
Ну вот, гнев сменила досада. Не спамеры, а просто сумасшедшие. Троллить таких грешно.
«Вы меня слышите?»
Не отвечая, профессор сбросил звонок и швырнул аппарат подальше. Тот вертолетиком пролетел добрых 5 метров и плюхнулся на мягкое кресло для гостей, стоявшее в зоне отдыха. Через 10 секунд экран снова ожил. Селиверстов встал, подошел к аппарату и замер. На экране появилось лицо той самой обладательницы медовых глаз, которую он только что видел во сне. Она очень мило улыбалась. Впервые с момента их знакомства во снах. «Дипфейком балуются ироды», — сознанием дела подумал профессор. «Но откуда они могут знать про сон?» «Вы что себе позволяете?» — снова рявкнул он.
«Уважаемый Олег Петрович!»
Голос на том конце звучал по-прежнему примирительно.
«Не бросайте, пожалуйста, трубку. Дайте мне буквально минуту, я все объясню. Приветствую вас из далекого будущего. Позвольте представиться. Меня зовут Эмма. Мы хотим предложить вам...»
«Послушайте, сердито прервал ее профессор.
«Эмма».
«Эмма? Пусть будет Эмма. Не надо повторять свой бред».
«С какого момента?»
В женском голосе мелькнуло удивление. «Начнем с момента... Да кто вы вообще такая?»
«А я вам и не говорила»,
— хихикнула та. «Но это легко исправить».
«Может, вам будет удобнее говорить по видеосвязи? Голо у вас еще не изобрели, но видеосигнал уже вполне стандартная технология. Я точно знаю. Писала курсовую по вашей эпохе».
Селиверстов отстранился от аппарата и с сомнением взглянул на экран. Все те же медовые очи мягко улыбались профессору. «Какой интересный развод. В сети про такой не писали. Очень оригинально. Со мной такое впервые», — похвалил Селиверстов собеседницу, надеясь, что та, как порядочная, разоблаченная мошенница, тут же бросит трубку. Ну, разве что обозвав его напоследок козлом, или еще как-нибудь.
«Что? Какой развод? Я не замужем. Мне всего 22.
На той стороне опять хохотнули.
«Рекультивированных, разумеется. Год назад я пережила всего лишь 4-ю рекультивацию и еще не успела обзавестись мужем. Ведь прошлый, он сбежал от меня. Представляете?»
«Вы что там? Растениями стали в вашем будущем? Сорняками?» — сердито спросил Селиверстов, хотя от мысли, что сердце такой красотки еще не занято, почему-то стало чуть радостнее. Но он тут же спохватился. «Что за бред вы несете?»
«Что? Звук иногда пропадает. Повторите, пожалуйста».
«Нестандартная схема, говорю», — пояснил профессор. «Обычно про просроченные номера говорят, код от госуслуг требуют». На той стороне замолчали. В трубке появились странные звуки. Быстрое щелканье, сопровождавшееся загадочным плюмканьем.
«А нашла!»
Снова появился голос Эммы.
Пришлось покопаться в базе данных, а это, знаете, процесс не быстрый. Ведь она на Марсе, а я на Земле. Вы, кажется, приняли меня за мошенницу, да? Я правильно произношу это слово?
Вроде того, теперь недоумевал уже Селиверстов. А вы что-то другое? Приятный молодой смех заставил слегка подсвистнуть и телефонный аппарат, и мозг профессора. Мужчина взглянул на экран мобильника, его ИИ, угадав настроение хозяина, подрисовал девице рожки и кожистые крылышки за спиной.
«Вы из прошлого такие забавные!»
— послышалось из динамика.
«Я защищала диплом по Наполеону. Он такой... Как же это слово старинное? Галантный. Кажется, так».
На всякий случай Олег взглянул на настенный календарь. Нет, 1 апреля давно прошло, не говоря уже про день Велеса, который вообще в феврале. «Кто вы такая? И зачем звоните именно мне?» Снова разозлился он.
«Я аспирантка Института всемирной истории. Из будущего».
Своим восхитительным тоном она, вероятно, хотела впечатлить Селиверстова. «И чем могу быть полезен, госпожа аспирантка?»
«Человеческая цивилизация в опасности, и спасти ее можете только вы. Понимаете, как ни странно, но о вашем периоде сохранилось до обидного мало материала. По сути, только один объемный труд. Дневники хакера Малькольма Мятникова. В них упоминается проект «Оранжевый карлик», который нас очень интересует».
«Из всей современной литературы вы сохранили только воспоминания хакера? Странные вы там, в своем альтернативном будущем», — уже спокойнее проговорил профессор.
«Оно не альтернативное, а самое прямое по отношению к вашему времени. И в наших проблемах отчасти виноваты и вы».
«Ну да, ну да», — скептически пробурчал Селиверстов.
«Нам нужна вся техническая документация по этому проекту. Мы создаем вихревой циклон, и без продвинутого ИИ нам не обойтись».
Профессор напрягся. 5 лет назад он действительно участвовал в разработке дронов-камикадзе, способных нести в себе каплю антиматерии. Это был теоретический труд, так сказать, на перспективу. Со всех вовлеченных в проект ученых строгие люди в штатском взяли подписку о неразглашении. А сами планы временно заморозили из-за очевидной избыточной мощности и отсутствия реальных целей. Ведь капли антиматерии не то что вражеский танк, а целую Луну можно было превратить в небольшую черную дыру. Большой палец правой руки мгновенно коснулся отбоя. «Это не спамеры, а промышленные шпионы», — возмутился Селиверстов. Он запустил на телефоне антивирус, а потом так сердито изложил вслух свои мысли, что в следующий раз незнакомка из будущего потревожила его сон лишь через месяц.